Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дерех Ашем. У нас сегодня 90-й урок. Мы находимся в четвертой части, глава 6, о порядке дня и молитвы. После того, как мы с вами прошли предыдущие 3 части, когда Рамхаль раскрыл нам, в чем суть самого творения, основы провидения Творца, каким образом у нас есть связь с Творцом. Теперь мы разбираем четвертую часть, которая соотносится непосредственно уже с тем, что мы должны исполнять в этом мире. Вот мы находимся в 6 главе, которая говорит о порядке дня и молитвы. И мы уже находимся к концу этой главы, когда мы уже разобрали, с чего начинается день еврея, из того конкретных повелений, которые мы обязаны исполнять. И речь у нас шла о молитве. И вот посередине объяснение о молитве. Рамхаль раскрывает нам совершенно такую невероятную, очень высокую мистическую тему. И говорит так в 13 параграфе, может только в одном слове попробуем повторить. Еще необходимо знать, что вся совокупность миров разделяется на 4 части. Возвращает нас Рамхаль к самому началу, к прояснению структуры этого мира. И напоминает нам о том, что духовный мир, он делится на 4 части. Есть мир этот, который в свою очередь делится на 2 части, на высшую и низшую. Высшая небесная называется миром небесных сфер, Гальгалим. Низшая называется нижним миром. Это тот мир, где мы с вами находимся, мир материальный. Вместе они составляют один мир. Это низший мир, условно его называем мир действия. Над ним находится мир ангелов. А над ним мир высших трансцендентных сил, корней творения, о которых мы упоминали в первой части. И он также называется миром трона. Да, это мир Олама Брия. И над ним четвертый мир, наиболее высокий, как тут сказано, еще более высоком уровне, мы можем говорить о совокупности воздействия Всевышнего, раскрытии его света, из которых проистекает все бытие, и от которого он зависит. В метафорическом смысле мы относим ко всей этой совокупности воздействий понятия мира и называем его миром божественности. Ни с того ни с сего Рамхаль как бы уходит от нашей темы и поворачивается к теме мистической структуры строения духовного мира. Для чего он это делает? Цель его одна единственная. Если мы понимаем, как устроен мир, более ясно, тогда мы поймем, и к этому он подводит нас, каким образом мудрецы установили нам молитву. Он говорит нам, что мир устроен из 4 миров, один выше другого. Теперь слово «выше» тоже нужно, по-видимому, оговориться и объяснить. Не имеется в виду «выше», «ниже» в обыкновенном физическом понимании, тем более географическом. А с точки зрения духовности, понятие выше, ниже, в духовном смысле, насколько ближе к источнику, то это понятие выше. Насколько мы отдаляемся от него, это понятие ниже, только в этом понимании. Также надо понять, что эти миры не то, что один выше, там еще выше, и мы начинаем задирать голову и смотреть, там где, вот там, вот там. Вовсе нет. Все эти миры, они нигде не находятся с точки зрения нашего физического понимания, они все в нас. Только в духовности они как бы находятся там где-то глубоко-глубоко. Если уж точно хотим прочувствовать это, то выше, ниже, скорее всего, это глубже или более поверхностно. То, что мы наиболее непосредственно ощущаем, это этот мир, мир действия. Чуть поглубже, мир чувств. Еще глубже, мир разума. Еще глубже, мир душа, это святость истинная, которая есть. И в этом смысле мы употребляем термины выше, ниже, то, что касается духовных миров. Итак, Рамхаль нам раскрыл этот секрет, раскрыл строение духовных миров. Для чего? Для того, чтобы мы поняли, почему мудрецы установили нам молитву именно таким образом, а не по-другому. Все ясно, четко соответствует структуре миров. И вот давайте сейчас увидим, каким образом. Говорит Рамхаль, мы сейчас находимся в четвертом параграфе. После того, как он нам раскрыл эту структуру четырех миров, и говорит, и согласно этому порядку установлены части утренней молитвы. Первые три части соответствуют трем нижним мирам. Что за первые три части молитвы? Ну, мы их уже проходили. Это жертвоприношение, это псукей дезимра, восхваление и криачма. Говорит Рамхаль, жертвоприношения исправляют этот физический мир. И славословие, псукей дезимра, мир ангелов. И чтение шма с его благословения, это мир трона, это мир трансцендентных сил. А затем уже следует молитва. Шманаистрая, произносимая стоя, которая соответствует миру божественности и привлекает воздействие согласно их различным аспектам. Читаю это, такое ощущение, что наверняка нашим слушателям не так просто это понять. Мы говорим о чем-то очень высоком, очень отдаленном, в нашем простом мире вокруг нас, в быту, уж точно мы как-то это, все это не чувствуем, не ощущаем. В свое время мне показалось, что очень уместно просто как-то продемонстрировать общую идею, в какой степени есть несоответствие человеческих ощущений и бытового понимания мира у человека с истинным, объективным, который на самом деле существует. Уже говорили об этом много раз, что человек ощущает одно, а субъективное как бы его ощущение одно. А объективный мир, он на самом деле совсем другой. Наука помогает вам в этом много разобраться. И просто уже человечество во многом продвинулось в своей мысли, чтобы понять, что то, что мы ощущаем в этом мире, что на самом деле есть две разные вещи. Ну, может быть, проще будет понять, тот самый эпизод, который, надеюсь, еще не только на наше поколение, а уже молодое поколение еще помнит, из книги «12 стульев» там был такой персонаж, его звали Остап Бендер. Незабываемая сцена, которую его все любят, как где-то там, если не понять, в Васюках, по-моему, это дело происходило, ему надо было разыгрывать шахматную партию. Он там выдавал себя за большого знатока шахмат, гроссмейстера, и надо было играть в шахматы, а он не умел играть. И вот, так как уверенности у него было достаточно, он уселся и с очень уверенным видом знатока решил двинуть, как, после того, как он посмотрел на все эти фигуры, он двинул пешкой вперед. В его понимании, на уровне его субъективного ощущения мира, что он сделал? Он говорит, двинул. А люди там, такие уже, которые знатоки были, все как один там начали шептаться. Да, что Е2, Е4 там разыгрывает какой-то вариант какой-то там защиты. Это уже все просчитано. Человек делает один шаг, а на самом деле вот этот шаг, он уже просчитан. Все остальное уже заранее известно, что произойдет и как произойдет. То есть многое зависит от того, какой информацией мы обладаем, до какой степени мы хотим понять мир вокруг нас. Захотим быть гроссмейстерами, то весь мир вокруг нас, он уже разыгрывается. Тут какой-то вариант какой-то защиты, какого-то нападения, где все шаги просчитаны, картина она гораздо более ясна. Если мы не хотим быть, а хотим быть, что-то только показать свою уверенность, то мы понимаем то, что перед носом. Двинул фигуру. Так и тут. Вся эта тема уподобления молитвы мирам духовным. Человек, который по-простому молится, оставьте меня в покое. И можно понять это. Ну, дайте мне помолиться. И дело с концом. Но на самом деле за этой молитвой кроется глубина гораздо больше. И вот это то, что нам Рамхаль раскрывает. Он нам раскрывает, что знаете, что не просто так установили мудрецы молитву именно таким образом. И не просто так она состоит из этих трех составляющих. Одно составляющее это первое, это жертвоприношение. Чему оно соответствует? Где мы исполняем в жизни, по крайней мере, это было в прошлом, жертвоприношение? В этом мире. В этом мире. И при этом эти жертвоприношения, они из всех составляющих этого мира. Одно составляющее – это мир неживой. Другое, например, это соль, которая она была часть жертвоприношений. И у нас есть примеры цомех, растительных жертвоприношений из животного мира. То есть мы видим, что именно этот мир, основа, этот мир, основа, это жертвоприношение, это оно связано с чем? С нашим миром. То есть что мы видим? Подготовка, человек находится, где он находится в этом мире. С этого начинается молитва. С чего? Жертвоприношение. Хочешь сделать первый шаг в сторону Бога, принеси в жертву. Принеси обязательно жертву. Свои желания, свои идеи, свои мысли. Сначала остановись, сосредоточься на желании приблизиться к Творцу. С этого все начинается. Первый шаг. Это соответствует самому низшему миру. Улам Асия, миру действия, в котором мы находимся. За ним поднимаемся выше. Есть и первосхваление, псукеды земра. О чем там речь идет? Речь идет о восхвалении. Мы знаем, что кто восхваляет. Все составляющие этого мира, и низшего, и высшего, все как один восхваляют Творца. Цва Шамай, Малахим, ангелы. Чему это соответствует? Мы сказали, миру над ним, Олама Ицера, это мир второй над ним. Теперь над ним находится, мы сказали, третий мир, или, как мы уже говорили, более глубокий мир. Это он соответствует третьей части молитвы. Мы каждый раз как бы поднимаемся еще выше. Еще выше. Еще выше. Третья ступенька – это Криат Шма. С благословением до и благословением после. Она соответствует Кисе Аковод. Кисе Аковод – это трон, на котором как бы Творец, словно говоря, покоится. Криат Шма – это подготовка. Это основа, как мы сказали, это построение связи до конца, чтобы сейчас можно подняться одна ступенька, вторая, третья, один мир, второй, третий. Теперь мы приходим к тому месту, откуда и придет нам благословение. То место, к которому мы хотим добраться. Мы как бы в молитве каждый раз поднимаемся выше, 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 выше. Отрываемся от этого мира. Поднимаемся в тот истинный мир, откуда приходит благословение. Теперь, если мы не пройдем эти ступеньки, мы никогда не придем к тому месту, откуда истинное это благословение, оно может прийти. А оно находится где? Только в четвертом мире, как объясняет нам Рамхаль, Лама Ацилут, там, где Эцель у Творца, там, где как бы присутствие истинного Творца находится. Но туда надо подняться. Для этого нужны ступеньки. Поэтому тут и речь идет о как бы трех частях молитвы, которыми обязаны как бы подняться под ним, чтобы прийти к тому месту. И там в самом конце уже будет что? Четвертая часть нашим, это уже и есть сама молитва. То есть начать прямо сразу с молитвы утром. Сейчас мы поймем дальше, почему именно это утром. Мы не можем сразу. Нужно подняться по этим ступенькам, и только тогда мы придем к возможности непосредственного обращения к Творцу. И это называется молитва Шмона Исре. Это и есть понятие молитва. Это и есть молитва. Как тут сказано, затем следует молитва Шмона Исре, произносимая стоя, которая соответствует миру божественности и привлекает воздействие согласно их различным аспектам. Есть, то есть Рамхаль, он раскрыл нам тот самый план, не только со стороны строения мира, но и каким образом наши мудрецы и пророки установили молитву точно в соответствии с духовным строением этого мира. В скобках замечу очень интересное наблюдение. Кто находится вместе с нами уже много уроков, и он изучает внимательно эту книгу, то он должен заметить, что Рамхаль точно так же построил и свою книгу. Мы уже с вами приближаемся к концу. У нас уже 90 уроков мы с вами вместе прошли. Книга разбита на сколько частей? На 4 части. Чему они соответствуют? Тем же самым 4 мирам. Тем же самым. То есть Рамхаль, он не только описывает нам этот мир, но и тот путь, по которому он описывает, он соответствует самому миру. Точно так же, как в свое время мудрецы установили молитву в соответствии с структурой и духовности этого мира, так и сам Рамхаль пишет эту книгу точно так же. Напомню, первая часть говорила о чем? О реальности Творца, о причинах творения, о самом сокровенном. Это соответствует самому высокому четвертому миру. После этого вторая часть, она всецело была посвящена теме провидения Творца. Каким образом, после того, как он сотворил, каким образом Творец управляет этим миром? То есть это источники всех сил, которые будут воздействовать на этот мир. Ну, как мы уже говорили, это соответствует миру как бы под ним, третьему миру, Улама Брия. После этого речь у нас шла о связи пророков с Творцом. Каким образом мы знаем о всем божественном? Мы знаем через пророков. Рамхаль раскрыл нам секрет, каким образом эта связь происходит более конкретно. Через ангелов. Эта третья часть соответствует какому миру? Миру ангелов. Называется Улама Йетира. Это второй мир. И в конечном итоге, как бы спускаясь сверху вниз, он приходит к четвертой части этой книги, которую мы сейчас непосредственно изучаем. Четвертая часть, это уже конкретно нам в этом физическом мире материально, что нам делать после того, как мы выяснили, что мир сотворен, есть Творец, есть творение, для какой цели это творение сотворено? Выяснили? Отлично. Ну, а как это теперь осуществить? Для этого четвертая часть. Где мы ее осуществляем? Тут, в этом мире. Это служение наше Творцу. Что нужно делать? Исполнять мицвот. Сейчас речь идет у нас о молитве. Мы видим эту удивительную вещь о том, что величие Рамхаля, она была в том, что даже в том, как он излагает свои мысли, и как он строит, и структура точно соответствует и всему этому миру. Так мы с вами разобрали не содержание молитвы, мы уже отдельно уже чуть-чуть ее разбирали, но это не была наша тема, а структуру молитвы, каким образом она устроена, что над чем и так далее. Итак, начинается утренняя молитва у нас с курбанот, жертвоприношения, соответствует этому первому миру. Как бы поднимаемся, после этого мы отрываемся от притяжения земли и поднимаемся к восхвалениям. Это соответствует второму миру, ламайцера. Третий мир, после этого приходим к миру Лама Брия. Это третий мир, мир сил, мир трона Творца. Это соответствует Криат Шма и благословениям до и после. И тогда подаваемся еще выше. Теперь мы наконец-то пришли уже к тому месту, откуда мы можем получить истинное благословение, истинное благо. Это четвертый мир, Лама Ацилут. И вот там мы и молимся нашу молитву. В том месте уже можно попросить. И там мы просим уже и конкретно наши личные просьбы. Хорошо, мы с вами помолились молитву Шмонайсера. Что после этого? Прям так помолились и прям туда с высшего мира раз и упали вниз? Вовсе нет. Если уже мы по ступенькам туда зашли, то, по-видимому, что нужно? По ступенькам и сойти. Поэтому установлены в молитве дополнительные части, которые наверняка многие удивляются. Что там напихали и то, и все, и все. Всему есть причина. Почему у нас после молитвы Шмонайсера есть определенные части, которые мы обязаны их молиться дополнительно к этому. Давайте посмотрим. Продолжает Рамхаль говорить. За ними следуют три другие части утренней молитвы, продолжающее привлечение воздействия в миры один за другим. Это к душа. В молитве придет к Сиону Избавителю, Валит Сион Гоэль. За ней песнь левитов, Шир Шелайом. И после этого Энке Элокейну, нет подобного нашему Всевышнему. И после всего этого Алейну Лишабех нам надлежит, чтобы еще раз воцарить благословенно над всеми мирами, после того, как они были им благословены. Надеюсь, что каждый из нас, снова и снова повторяю, наши занятия, они предназначены для людей, которые соблюдают еврейские традиции, не для начинающих, для начинающего тут ничего понятного не будет. И все эти названия, они всем известны. И эти части, давайте сейчас их разберем, чему они соответствуют. После того, как мы заканчиваем молитву Шмонайса, какая часть у нас есть? Не то, что мы сейчас перечислили, а есть как, то, что мы называем нафилат апайм. По-русски это никак нельзя перевести. Да, это припадание на лицо. Так вот перевели, интересно. Иногда это читается, иногда не читается. Рамхаль это не упоминает. Те три части, которые основные, которые как бы являются спуском самого высшего четвертого мира, эта часть, она называется Сидра Дегдуша, или по-другому ее называют по «И придет в Сион Избавитель», «Убали Цион Гуэль». Это соответствует Олама Брия, третьему миру. За ней мы должны спуститься еще ниже, еще на ступеньку ниже. Что соответствует этому? Это песня левитов. Помните, мы говорим, как бы эмоциональная часть находится в этом втором мире. Шира Шелайом. А еще ниже, уже мы спускаемся, как же уже назад, в наш мир материальный. И тут мы произносим «Энке Элокейну», нет подобного нашему Всевышнему. И где? В этом мире. То есть после того, как мы это поняли про высшие миры, теперь мы это должны сказать, где? Тут, в этом мире. И таким образом происходит как бы спуск уже в этот мир, все как бы спускается. И последнее, согласно Сидуру Сварат, мы видим, последняя заключающая молитва это «Алейну Лишабех». Рамхаль находился в, Италии, там и у них был минхаг, традиция говорить «Алейну Лишабех» последней молитвы. А Нусах Ашкеназ, это как мы знаем, что это не так. Для чего произносится в конце «Алейну Лишабеях»? Говорит Рамхаль, чтобы еще раз воцарить благословенно над всеми мирами, после того, как они были им благословлены. То есть снова мы видим, когда после всей структуры есть еще что-то, что должно прийти и завершить это окончательно. И молитва, которая окончательно, она завершает весь этот цикл молитв, которые мы произносим утром, это молитва «Алейну Лишабех». Очень коротко Рамхаль описал нам общую структуру молитвы. Он не вошел в содержание молитвы, для этого есть другие книги, это отдельно надо разбирать, учить. А он только объяснил нам, почему молитва устроена именно таким образом. Про образ молитвы, почему он такой, почему так установили. Надеюсь, это ясно уже и понятно. Но только Рамхаль хочет нам объяснить, если он уже начал, то докончить до конца объяснение структуры молитвы. Мы сказали, что после молитвы Шмона Эсре мы не переходим сразу же к душе Десидра, и придет к Сиону Избавитель, Убали Цион Гоэль. А есть там, посередине этого, есть молитва, которая называется Нафилат Апайм. Внешне то, что она там, как вроде бы, как еврейцы сказать, молится и опускает голову, и падает как бы ниц, это ее как бы внешний атрибут этой молитвы. Что это за молитва? Продолжает Рамхаль в 15 параграфе и говорит так. К этому основным молитвам, то есть к основным молитвам присоединены еще несколько молитв, чтобы пробудить милосердие Всевышнего и умножить благословение. К ним относятся исповедь, ведуй, упоминание 13 атрибутов милосердия и припадание на лицо, то есть нафилат апаим. Я вам упомянул только нафилат апаим, молитву, которая она внешне проявляется тем, что как мы опускаем голову, но она идет вместе еще с двумя составляющими, в общей сложности три. Первое – это видуй, исповедь. Это не только в Йом-Кипур еврей должен исповедоваться, но и каждый день. После этого идет упоминание 13 атрибутов милосердия. Не будем входить в эту тему. Кто ее знает, знает. Кто не знает, не знает. И только третье – это припадание на лицо. Для чего? Объясняет Рамхаль. Очень интересно. Все имеет точное свое объяснение. Цель исповеди – заставить молчать обвинителей, чтобы те не привели к отвержению молитвы, не дай Бог. Для чего нам нужно молиться? Он говорит эту молитву, все эти три части. Есть проблема. После того, как человек забрался до самой вершины, и там он попросил в нужном месте. Ну, казалось бы, когда обращаешься к отцу, то отец должен давать то, что человек хочет. Естественно, что с точки зрения отца, не все, что ребенок просит, нужно ему дать, не все является для него добром. Поэтому иногда нам дают, иногда не дают. Но после того, даже как нам дали, остается вопрос, а так просто это получить? Оказывается, в мире есть не только силы добрые, но и силы зла. И вот эти силы зла существуют только для одного единственного, чтобы никакое добро к нам не перепало. И они всегда наготове подставить ножку и не дать нам возможность это все получить. Так вот, чтобы после того, как мы уже обратились к источнику благословения в этом мире, и казалось бы, вот должны получить. Ой, могут прийти силы зла и отобрать у нас это благословение. Чтобы это не произошло, мы молимся дополнительные три молитвы. И так он и говорит, чтобы... то есть есть три силы, которые помешают нам получить это благо в этой молитве. В принципе, они помешают нам молиться даже. Но даже, предположим, мы помолились, а теперь надо это как бы результат, чтобы был мешать. Что мешает? Что мешает? Во-первых, мешает то, что называют микатригим. Кто они такие? Обвинители. Что за обвинители? Обвинители, которых мы сами сотворили. Ведь одно из самых странных вещей в мире, это тот факт, что у человека есть наглость. После всего, что он натворил, обращаться к Творцу с просьбой, ну дай мне, что дай мне? Только подумать. Папа обращается к своему сынишке и просит, сын мой, принеси папе попить. Я говорю, что за попить? Взял, налил, на тебе попить. Вот тебе, есть большая наглость. Нету большей наглости. Сын, мне холодно. Он говорит, я сейчас открою дверь, я тебе сейчас себе ветерком тебе согрею. Не только что не помогает, еще себе нагло ведет, все точно наоборот. И вдруг папа видит, что так, сынишка что-то такой совсем неблагодарный. Совсем неблагодарный. И послал его такой раз, какой-то листочек ему раз на голову упал. И ухо задел так. И так закололо чуть-чуть. Листочек. Ой, болит. И тут же говорит, пап, у меня ухо болит. Он говорит, что за папа, у тебя ухо болит. Это не наглость. Ты только что отверг своего отца, и тут же ты просишь. Что кроется за этим? Все наши нарушения, которые мы делаем, это вопреки воле Творца. Он источник блага, он источник всего, что мы хотим получить в этом мире. И вот мы снова обращаемся к этому источнику, после того, как наломали дров, все нарушили, что он просил, замазаны во всей грязи, которая только может быть. И перед ним стоим и говорим, папочка, дай мне на конфету. Кто нам помешает? Все наши нарушения, как бы они стоят и говорят, тебе не стыдно? А? Как бы они обращаются к отцу, обращаются к Творцу. И говорят, смотри, он нас сотворил. Вот этот вот, который молится к тебе. Смотрите, как он просит. Смотри, дай. А посмотри, что он натворил. То есть то, что называется мекатриги. Они не дают нашей молитве быть приняты. Многие очень удивляются, когда приходит беда. Я так молился. Другие тоже молились. Даже упоминали имя этого больного человека. И смотрите, что с этим человеком произошло. Почему Творец не слышит нашей молитвы? А что он должен вас слышать? После того, как вы все натворили, это, ему вот эти мекатриги, вот эти обвинители каждого человека, они не дадут вообще, чтобы наш голос был услышан. Их голос гораздо громче. Все, что мы натворили, оно никуда не исчезает. Мы во всем этом живем. Это наши обвинители. Они не дают нам вот так просто так получить благо. Вполне возможно, что Творец бы без них бы своей милосердие бы дал нам. Но они напоминают, напоминают. Не-не-не, не надо давать им. Что-то нужно сделать для того, чтобы устранить этих обвинителей. Что можно, чтобы устранить этих обвинителей? Кто они? Мои грехи. Значит, что я сейчас сделаю? Я сейчас быстро что сделаю? Буду исправлять все эти грехи. По крайней мере, показать, папа, я готов, все, да, я тебе воду не принес, ой-ой-ой, я тебе воду не принес, ой, я тебе открыл еще дверь на тебя, вот, вот, все, сквозняк сделал, буду бить тебя в грудь. И тогда что? Как только человек, он делает чуву, вот эти обвинители, им уже нечего сказать. Ихняя сила когда есть? Только тогда, когда человек стоит в своей гордости и говорит, не хочу, не вин, это не я, не я. Это вообще никто, не я. Это кто-то другой налил воду, это он. Не я открыл эту дверь. А когда он себе бьет в грудь, он тем самым как бы и пробуждает милосердие Творца. А главное, заставляет молчать обвинителей, чтобы те не привели к отвержению молитвы, не дай Бог. Чува, исправление. Это первая часть, это ведуй. После этого мы говорили упоминание 13 атрибутов милосердия. Это была отдельная тема, мы о ней говорили в свое время. У нас было даже, по-моему, целое занятие. Смысл этого. Вот эти обвинители, они пробуждают как бы в Творце меру правосудия. Меру правосудия. Нам же нужно теперь по большому счету выиграть этот бой против этих обвинителей. Поэтому, кроме чувы и кроме ведуя, который мы себе бьем в грудь, то нам еще необходимо там внутри провернуть какой-то ключик. И что такое мистическое в этом мире. И эту мистику сам Творец раскрыл нам. Знаете же, есть определенные слова, определенное обращение, которое меняет строгость и правосудие на склонность, доброту и милосердие. Порой бывает, что вот мы обращаемся к человеку, который сердится, казалось бы. Если сумеем правильно к нему обратиться, смотришь, а, подобрел, уже гнев ушел, уже вроде можно с ним говорить. Неправильно скажем, еще хуже сделаем. У нас есть код, как можно обратиться к Творцу и поменять его меру строгости на меру доброты, его меру правосудия, на меру милосердия. Как это называется? Называется 13 атрибутов милосердия. Что они делают? Они переворачивают дин в рахами, переворачивают правосудие в милосердие. И после этого есть у нас еще и третья часть. Секундочку, только я не прочел то, что говорит Рамхаль по поводу этих 13 атрибутов милосердия. Он говорит так. Сила упоминания 13 атрибутов милосердия в том, чтобы пробудить господина проявить атрибут милосердия. И тогда властью своей вознесенности он как бы проигнорирует преступление грешника и помилует даже при отсутствии заслуг. На что это подобно? Как у царя Басар Вадам, царя человека. Настроение нехорошее. Что значит настроение нехорошее? Он настроен по мере правосудия, строгости, в гневе находится. Когда царь в гневе, Иди знает, даже человек с заслугами тоже ему что-то достанется. Но иногда кто-то подойдет к нему, правильно обратится, как мы уже приводили этот пример. И вот эта строгость вдруг переходит в милость такую, в доброту. И смотришь, улыбка появилась на лице царя. И тогда он что может? В доброте своей даже преступнику что сказать? Ну, знаешь, ну, то, давай, все, хорошее настроение. Все это мы, естественно, условно очень говорим. Это не относится к Творцу, это только в человеческом понимании. Это есть поменять меру правосудия на меру милосердия. Для этого мы произносим 13 атрибутов милосердия. Это вторая часть. И третья часть, что мешает нам получить благословение Творца, которая за всем этим стоит, это гордость, высокомерие человека. Человек может упереться, а я не хочу чуву, не хочу делать ничего исправлять, а я вообще не виноват. Это не я. Это любого человека, обратись только к нему с каким-то, а что ты? Говорю, это не я. Я не в курсе, я вообще не... Это ты. Сам такой. Гордость. Скамерия человека. Три этих составляющих. Обвинители. Первое. Второе – мера правосудия. И третье – гордость человека. Не дают возможности человеку принять то благо, которое он может получить своей молитвой. Согласно этому, этих составляющих, то, согласно обвинителей, мы говорим «ведуй». Согласно мере правосудия, чтобы отменить его, мы говорим 13 атрибутов милосердия. А есть третья часть – гордость. Чтобы ее уменьшить, принизить. Что мы делаем? Вот это и есть преподание на лицо. То самое лицо, которое хочет показать всем, вот я. Что мы с ним делаем? Мы прячем его. Мы прячем его. Стыд. Кто ты такой? Кто ты такой? Ты паструха. Говорит Рамхаль, преподание на лицо также демонстрирует большую степень преклонения перед Богом. И обладает великой силой умиротворить атрибут правосудия и вызвать великое милосердие так, что воздействие привлечется щедрой в изобилии. То есть тогда, когда человек, он и третью часть осуществит, он упадет на преподание на лицо, то как мы называем, смысл его в чем, кроме той глубины, которая есть в словах, в молитве самой, только с точки зрения общей структуры, смысл этой третьей части направлен на, чтобы укротить человеческую гордость, человеческое высокомерие. И тогда только человеку скромному полагается получить. Есть два стакана. Один пустой, другой полный. Мы хотим перелить. Если мы поднимем этот стакан, пустой говорит, а я. И он захочет чуть быть повыше. Можно ли перелить в высокий стакан? Нельзя перелить. Во что можно перелить? Только то, что ниже. Чтобы получить, нужно быть ниже. Ниже. Хотите налить, скажем, воду, кто-то вас просит, кока-колу, а сам держит стакан тут. Что вы говорите? Опусти стакан. Я же не могу тебе, это же не минус секунду. Опусти. Чтобы налить, нужно что? Чтобы стакан был ниже бутылки. Ну, простые законы. Так же и в духовности. Чтобы получить благо, нужно почувствовать себя ниже. Тогда их можно получить. Итак, говорит Рамхаль, таков общий порядок утренней молитвы. Но есть также многочисленные детали, от которых зависит конкретный порядок псалмов и других отрывков из Писания, установленных каждый на своем месте. Это уже отдельная тема. Снова он в нее совершенно не входит. И он только хочет нам сказать, что знаете же, что в каждой части, которую я упомяну, три части до того, как мы приходим к молитве, там молитва Шмона Эсре, после этого три части, чтобы спуститься по ступенькам, он только объяснил им общую структуру, но там внутри них они состоят тоже из как бы подструктур, они состоят из определенных частей молитвы, восхвалений. Там внутри, он не входит в это. Но надо знать, что тоже все установлено очень четко, ясно, согласно пониманию вот этой внутренней соответствия духовному миру. Это то, что раскрывает нам Рамхаль. Теперь, как бы, следующий этап он теперь говорит еще в общей, раскрывает еще более общую картину. То есть мы до этого места с вами разобрали, почему молитва утренняя таким образом устроена. Три части до того, четвертая на вершине, а потом нечто, чтобы помочь нам не отменить это благо, и три как бы части спуститься сверху вниз. И Алейну Лешабех, чтобы все это как бы заключить. Это утренняя молитва. Но мы с вами молимся, сколько молитв? Три. Есть утренняя молитва, дневная молитва и вечерняя молитва. Теперь он переходит к разбору этих трех молитв. Говорит так. И необходимо знать, что в плане порядков управления день разделяется на две части. Утро и послеполуденное время. Бейн-арбай. Ночь, как мы говорили выше, тоже делится на две части. В каждой из этих четырех периодов воздействия и свет Всевышнего должны прийти во все миры, соответственно, аспекту этого промежутка времени. О, видите, как интересно получается. Только нам Рамхаль объяснил. Теперь мы все глубже и глубже начинаем понимать, почему он так просторно нам это все это разъяснял, эту тему мистическую четырех миров. Теперь мы начинаем понимать, как все это устроено. Молитва устроена точно согласно этих четырех миров. Есть четыре части и во времени. Дневное время делится на две части. Ночное тоже на две части. В общей сложности четыре. Более конкретно. Дневное время делится на первую часть с момента появления первых лучей солнца, света, и доходит до своего апогея, до пика, когда в полдень. Отсюда и дальше начинается вторая часть дневная, когда свет уходит, солнце уходит. Когда завершаются эти две части, приходит теперь время ночи. И оно тоже, в свою очередь, делится на две части. Первая часть тогда, когда эта тьма начинает накапливаться, только приходит. И эта тьма, она доходит до своего пика, апогея, когда в полночь. Но после полночи начинается вторая часть ночи. Отсюда и дальше уже как бы сила вот этого тьмы постепенно ослабевает. И пока она не сходит в ноль, и приходит уже снова новые силы, силы света, силы дня. Это четыре части есть по времени. Говорит Рамхаль, в соответствии с этим упорядочены молитвы. А, как все точно и ясно. Для двух частей дня установлены шахарит, утренняя молитва. Она должна где быть произнесена, в какой части, в первой. Поэтому изначально, когда молитву надо молиться, мы молимся, когда ватикин, молитва Шмонайсры, изначально. Значит, что изначально? Изначально, как должно быть по плану, как планировалось в мире. Вот эта молитва, которую мы долго обсуждали, шахарит, утреннюю молитву, мы должны начинать ее, когда еще практически темно на улице. Только первые проблески света есть. Когда можно только надеть талит, тфилин. Начинаем курбанот, начинаем говорить псакеда зимра, уже начинает чуть-чуть расцветать, уже есть свет на улице. И говорим благословение перед криатшма, криатшма, благословение после криатшма. И тогда, когда мы встаем, как бы, и когда мы встаем, чтобы произнести молитву Шмонайсра, основную молитву, когда это должно быть точно быть в Нецахама. Что это такое? Восход солнца. Точно на восходе солнца. Точно соответствует. У кого не получается изначально, молятся позже. Молятся позже. Но изначально молитву надо молиться, ватикин мы ее называем, чтобы молитва Шмонайсра была в Нецахама. В восходе солнца. Это то, что говорит Рамхаль. В соответствии с этим упорядочены молитвы. Для двух частей дня установлены шахарит. Утренняя молитва. Это первая часть. Дневная. Тогда, когда свет он поднимается, расширяется. И есть минха. Послеполуденная молитва. Это молитва уже второй части дневной. Тогда, когда уже свет, солнце уходит, и свет начинает уже ослабевать. То есть другая сила проявляется в это время после обеда. Говорит нам Рамхаль так, поскольку утро – это время, когда обновляется воздействие, согласно аспекту дня, установили более длинную молитву в соответствии с необходимостью. По полудню же необходимо лишь незначительное усилие, чтобы завершить вторую часть дня, следующую за первой. О, теперь Рамхаль раскрывает нам, что он хотел нам объяснить. К чему он все вел? Вполне возможно, что появляется вопрос, а почему молитва утренняя такая длинная? И мы так хорошо расписали, что надо подняться, 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 и пока наша молитва будет услышана, потом опуститься, опуститься. Молитва дневная, она состоит из ашрей. И сразу же мы раз и молимся уже молитву Шмонайсер. Короткая. И после этого у нас есть снова вот эта часть, которая не отменить как бы эту нашу молитву. И мы молимся, и говорим виду, и делаем нафилат апаем, говорим 13 миров, милосердия, атрибутов милосердия. И говорим, завершаем ее валину лешабех. Это молитва Минха. Почему она короткая? В отличие от утренней молитвы. Это что Рамхаль хочет нам объяснить. Причина этого в чем состоит? В том, что они соотносятся к той же самой системе дневной молитвы. Только есть первая часть, когда все в подъеме идет. Идет в подъеме, по нарастанию. Требуется вся эта длинная молитва утренняя, чтобы действительно подняться к туда, где молитва будет услышана, а потом спуститься с нее. И это, в принципе, основная молитва. Что дневная молитва? Минха. Что называется, чтобы только не испортить вторую часть. Основную, что мы уже должны были получить, основная молитва – это утренняя молитва. Это шахарит, это утренняя молитва. А дневная молитва – это только, чтобы мы могли только вот вторую часть, чтобы там, где больше проявляется мера правосудия, вот это когда свет, он убывает. Чтобы эта мера правосудия не испортила нам эту первую часть, когда мы что-то уже добились. Поэтому тоже требуется молитва. Снова нужна просьба. Это то, что Рамхаль говорит. В соответствии с этим упорядочены молитвы. Для двух частей дня установлены шахарит. Утренняя, первая часть, дневная, и минха, полуденная молитва. Поскольку утро – это время, когда обновляется воздействие. Это все, вся цикличность мира, она возобновляется всегда с утра. Согласно аспекту дня, установили более длинную молитву в соответствии с необходимостью. Это первая половина. Шахар длин. По полудни же необходимо лишь незначительное усилие. То есть, а после того, во второй части дня, необходимо лишь незначительное усилие, чтобы завершить вторую часть дня, следующую за первой. Только для того, чтобы ее завершить. Эта молитва, она короткая. Всего лишь состоит из, как мы сказали, ашри и молитва Шмонайсера, или Нашапир. Продолжает Рамхали говорит, разница между ночью и днем больше, нежели между утром и после полуденным временем. Естественно, что эта разница гораздо больше. Первые две части дня речь идет только о тенденции. В этом разница между первой частью и второй. А в отличие от этого, первая часть дневная часть и ночная часть, они принципиально разные. Поэтому, говорит Рамхаль, и наступление ночи знаменует значительно большее обновление воздействия. Новые силы какие-то там в ночное это время, которое начинается, приходят. Поэтому вечерняя молитва Маариф длиннее после полуденной. Сейчас он нам объясняет, почему это длинное, это короткое, это среднее. Все объяснено. Поэтому вечерняя молитва Маариф длиннее после полуденной, длиннее Минхи. Каким образом она длиннее? Мы знаем, включая чтение Шма с благословениями, хотя они и короче утренних, поскольку еще сохраняется воздействие привлеченной утренней молитвой. Да. Утренняя молитва, она воздействует на весь день. Включая, как бы мы переходим и на вечернее состояние человека. То есть, все время бодрствования человека. Несмотря на то, что вечернее время как бы относится к другому дню, согласно еврейскому представлению. Тем не менее, столько времени, сколько человек бодрствует, основное влияние, которое у него есть, это от утренней молитвы. Минха, полуобеденная молитва, только что, значит, чтобы продолжить это и не испортилось это влияние. Когда же приходят вечерние часы, когда наступает изменение, существенное как бы обновление воздействия в этом мире, то необходимо теперь какое-то новую просьбу, новое усилие, которое есть. В чем оно состоит? Что мы к молитве Шмона Эсера добавляем еще и крят Шма с благословениями. Поэтому вечерняя молитва Маариф, говорит Рамха, длиннее после полуденной, то есть включая чтение Шма с благословениями, хотя они короче утренних, поскольку еще сохраняется воздействие, привлеченное утренней молитвой. Утренняя молитва продолжает воздействовать, поэтому не надо вечером молиться так, как утром. Достаточно того, что мы сказали. И так есть уже, как мы сказали, в общей сложности четыре части. Первые три мы уже упомянули. Есть еще какая четвертая часть, какая она? Это вторая часть ночи, после полуночи. Что там? Там тоже должна быть молитва. Мы молимся ее? Мы ее не молимся. Что это за молитва? Она есть. Как ее мы называем? Тикун Хацот. Как переведем? Исправление полуночи. Что это значит? Говорит Рамхаль, для второй части ночи не установили обязательной молитвы, чтобы не утруждать общество. Видите, мудрецы считались с обществом, знали, как рассчитать его силы. Чуть-чуть перегнешь, иди, знай, чем все закончится. Сказать человеку, что надо вставать четвертый раз, и не просто там только заснул, хорошо заснул, и он буди, давай, хацот, жена, мужа, давай, вставай, тикун хацот, вставай там. Не утрудили общество. Эту молитву, как она называется, тикун хацот, оставили только для благочестивых людей. Кто это такие? Для праведных людей, для хасидим, цадиким, которые встающих в полночь и взывающих к Богу, каждый согласно своему пониманию. Ну, кто помнит, вы изучение книги Рамхаля, Мсилат Йешарим, с вами там изучали тоже все ступеньки подъема человеческого, к человеческому совершенству, и там, на самом верху. И было это качество, называлось Медата Хасидут. По-видимому, как тут благочестивость, по-русски, по-видимому, так это должно звучить, благочестивость человеческая, и там уже эта молитва на том уровне, она обязательна. Любой благочестивый человек, он еврей, он молится в полночь, встает в полночь, пробуждает полночь. Продолжает Амхали говорить, и даже вечерняя молитва сперва была добровольной, но потом ее сделали обязательной. Тем более полуночная молитва. Ну, объясняет там Рамхали интересную пикантную деталь для нас, что молитва вечерняя, она хотя была установлена как постоянная молитва нашими мудрецами еще во времена члена Великого Собрания в начале Второго Храма, хотя ее молились, естественно, и во все времена, сейчас мы увидим почему, тем не менее был спор мудрецов, является ли эта молитва решут охова. Это спор Танаим, спор великих мудрецов Танаим, Рабан Гамлиэля и Раби Йешуа. Один тан, один мудрец утверждал, что это хова, надо обязательно молиться это. А другой говорил, нет, это решут, это можно молиться этого, нужно молиться этого, но не обязательно молиться этого. И этот спор был утвержден в сторону, решен в сторону того, что это необходимо молиться, но во времена Амораим, уже следующее поколение, так как те же причины снова возникли. А в чем они были? В том, что вечерняя молитва, которую молились не в синагоге, а в поле, например, Если люди шли ночью, то это была большая опасность. И чтобы избежать этой опасности, поэтому установили, снова произошел спор мудрецов, так это является молитвой обязательной или нет. И мудрецы Вавилона установили, что это не обязательная молитва. Молитва Маариф, вечерняя молитва. То есть не обязательно молиться всем вместе в Миньяне. И в конечном итоге уже следующее поколение, оно снова установило закон, что эта молитва обязательна. Для нас совершенно ясно, очевидно, молиться Маариф, вечернюю молитву, она молитва обязательная. И это то, что говорит нам только Рамхаль, чтобы объяснить нам не о молитве вечерней, не о Мааривы. Он только нам это упоминает о том, что даже о Мааривы мы говорили, она добровольная или она обязательная. Это, там был спор. А уж тем более, что это совершенно не обязательная молитва, какая полуночная. Тикун Хацот только для кого? Только для людей особых, праведных, благочестивых, которые строили себя совершенно по-другому. И заканчивает Рамхаль эту главу и говорит так. Три молитвы, утреннюю, дневную и вечернюю, установили праотцы. Откуда идут все эти три молитвы? Они идут из... кто их установил? Установили наши праотцы. Эта тема тоже очень глубокая сама по себе. Сейчас сколько успеем. Говорит Рамхаль. И как таковые, они обязательны для каждого еврея. Три молитвы. Утренняя, дневная, вечерняя. Но молитву и второй половины ночи принял на себя добровольно царь Давид. Как написано в Тилим, встаю в полночь, чтобы благодарить тебя. Вместе с праотцами Давид завершает исправление Израиля, как мы упоминали выше. Но молитва, которую он установил, не была возложена на весь Израиль, а только на благочестивых из них, поскольку его уровень был несколько ниже уровня праотцов. А, какое точное объяснение, как у наших, кто установил эти три молитвы? Авраам, Ицхак, Яков. Мы видим это содержание этого, как точно соответствует утренняя молитва Аврааму, который весь он лех-леха, это продвижение, это расцвет, это новизна, это Авраам. Он установил молитву Шахары. Для Ицхака, какое его качество, его правосудие, сила, надо было только удержать то, что Авраам как бы достиг. Это с другой стороны, это после обеда, это менуха, это как бы сосредоточенность, это хашбон нефиш, проверка самого себя, правосудие. Это связано с Минхой. Третью часть кто установил? Якова Вину вечером. В чем его было величайшее достижение? Он было совершенство для нас. В том, что у него было утром, вечером. Это одинаково. Он способен был вобрать в себе все силы в одинаковой степени. И он мог молиться и то, и другое в одинаковой степени. Поэтому он установил вечернюю молитву, показывая, что и она, и вечерняя, и утренняя одинаковая. Даже если мы посмотрим, Яков, Маариф, одинаковые буквы. И это уровень наших праотцов, это величайший уровень, поэтому эти молитвы обязательны. Уровень царя Давида был чуть пониже, поэтому то он установил Тикун Хацот, установил четвертую молитву, соответствует четырем частям временных, которые есть, но она не обязательна для нас. И только завершим, говорит Рамхаль, 17 параграф, в святые дни добавляется молитва Мусав, соответствующая дополнительным жертвам в храме, она относится к дополнительному воздействию, излучаемого в этот день соответствию аспекта его святости и сути. И у нас нет времени это объяснить. Может быть, в следующий раз. Тут, в принципе, уже речь идет о молитве Мусав, одном из дней, которые мы произносим в праздничные дни, в субботние дни или в Рош-Ходеш. Они были связаны с работой в храме нашем. И таким образом, Рамхаль объяснил нам полностью всю структуру структуру нашей молитвы. Ну, мы тут остановимся, продолжим эту тему в следующий раз. Всего доброго. Привет из Иерусалима.